Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, на странице 429, статья «Разница между милостью и милосердием истины и неистинным милосердием». Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. 429 страница, с середины статьи «Разница между милосердием и истиной и неистинным милосердием». Вторая колонка со слов Хазаль Амру. Сказали мудрецы, человек должен заниматься всегда Торой и заповедями. Лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма. В работе в лолишма, когда человек желает прийти к уровню лишма, в этом состоянии, главное, что человеку необходимо особое понимание, охрана и сопровождение, как из состояния лолишма достичь лишма.
Именно эти усилия человек собирает, накапливает и пытается сделать, чтобы они не исчезли. Потому что если потом они исчезают, скажем, как в нашем мире, я к чему-то пришел, и уже все эти состояния, когда я бегу за чем-то, хочу прийти к чему-то, нахожусь в поиске, пытаясь найти это, производить всевозможные действия, это уже прошло и забылось. И поэтому, скажем, объединение, любовь тоже уже нет места, где оно может быть раскрытым, тогда как в духовном, когда мы стремимся и приходим к реализации, тогда наша кли состоит из тех усилий, которые были раньше, и они не исчезают. Поэтому это называется вечным, поэтому духовное называется вечностью, потому что его кли — это стремление, остается. Да, поэтому всегда будет человек заниматься Торой и заповедями в лолишма, потому что из лолишма приходит к лишма, и этот процесс, этот период лолишма, мы начинаем тогда оценить, насколько он произвел в нас изменения, и теперь это сохраняет вечную любовь, потому что если бы исчезло это усилие, страдание, тогда бы мы не чувствовали вечность в состоянии, которое достигли.
Ибо здесь очень сложное место, момент, поскольку человек не может сам выяснить истину. То есть, что такое истина и что есть ложь. По природе человека он не может увидеть в себе никаких недостатков, поскольку человек близок сам себе, и потому он подкуплен, и эта взятка ослепляет глаза мудрецов.
Этого человек не чувствует, он думает, что он действует объективно, независимо буквально, словно он как судья, искренен и буквально завис в воздухе независимо ни от кого. Он не чувствует, что он всего лишь творение.
И более того, даже если он и видит истину, то, что он не идет истинным путем, и то, что он должен изменить свой путь, то есть выйти из любви к самому себе, но египетская клипа властвует над телом, и человек не в состоянии выйти из-под ее власти без помощи свыше.
То есть, или есть клипа, которая перекрывает его зрение, он не видит, что он зависит от своего эгоизма во всевозможных получениях разных видов наслаждений, наполнений, или же он не чувствует этого, или же даже чувствует, но эта клипа такая, что она
мацдика кивьехоль.
она как бы оправдывает, что то, что приходит к нему, чтобы насладиться от получения какой-то взятки, это уравновешивано чем-то. Он все-таки нейтрален и прав.
Как сказали мудрецы, желание человека одолевает его каждый день. Если Творец человеку не поможет, то сам он не справится.
И тогда показывает человеку, насколько он находится под властью злого начала, открыто или нет, готов противостоять, чтобы наполнить его и оправдать себя. Это в мире власти клипы Паро. Это клипа, которая покрывает истину.
И потому главная работа начинается во втором состоянии, называемое «Лолишма». И отсюда выходит, что основная работа с гуфом, когда тело сопротивляется и не позволяет работать, в то время, когда человек работает в скромности и не ожидает получения никакого вознаграждения от людей, а работает только ради Творца. То есть из-за того, что Творец заповедовал нам выполнять Тору и заповеди, и выполнить его желание. И это для человека причина выполнения Торы и заповедей. Что же ему недостает? Он ожидает все-таки вознаграждения. То есть он видит, что он не в состоянии работать без вообще вознаграждения, и он должен пообещать своему телу что-то, получит какое-то, что-то взамен за свои усилия. И по мере того, что тело поверит, то есть то, что получит вознаграждение, в той самой мере тело в состоянии выполнять Тору и заповеди. Но в то время, когда оно не удовлетворено вознаграждением, тогда нет у него энергии для работы. И тогда в таком состоянии человек стремится работать ради Творца, не ради получения вознаграждения, тогда тело сопротивляется изо всех сил и не дает ему места отдыха. Когда он говорит ему, что я желаю выполнить Тору и заповеди без всякого вознаграждения, и хочу выполнить заповедь веры, то есть видеть величие Творца. Несмотря на то, что тело не видит важности и величия Творца, чтобы было можно прислушаться к его мнению и выполнять заповеди со всей точностью, и все это потому, что я служу ему. И тогда я представляю себе образ, будто бы можно было здесь служить великому в поколении, который не позволяет, кому попало, служить ему, а выбрал лишь особую горстку людей. И я среди них. Если бы это было так, какая была бы тогда радость? И почему здесь, когда я работаю не на Творца, то я не могу работать без всякого вознаграждения, а все-таки ожидаю какое-то вознаграждение за свои услуги. И все это потому, что там я вижу человека, которого все уважают, и мне подсказывают, говорят о его величии, и я могу постичь то величие, о котором все говорят, и тогда я могу служить ему, поскольку он важен. В то время как то, что касается Творца, мы должны верить в Его важность и величие. И главное, верить в то, что Он добр и творит добро. А поскольку тело не желает верить, а желает видеть собственными глазами, что это так. И потому, когда человек иногда преодолевает и достигает частичной веры, то есть на небольшие части, тело позволяет ему поверить, но для того, чтобы достичь полной веры, у него недостает сил, как и сказано в предисловии к ТФТС. И отсюда мы можем понять, какова причина, по которой человек не может продвигаться в работе на отдачу. То есть в том месте, где он не видит, что он что-либо получит за свою работу. И тогда кончается у него энергия, и тело ослабевает от работы. необходимо сказать, что это не по причине недостатка веры. Когда человек это знает, то есть в то время, когда человек понимает причину, которая привела к тому, что он ослаб, и то, что у него нет сил для работы, тогда появляется место надежды, что у него появится место для того, чтобы исправить себя, чтобы он стал он здоров и силен, и чтобы была возможность двигаться в работе. В то время как, когда он не знает истинной причины, которая несет ему слабость, он может идти и прислушаться к людям, которые могут дать ему советы, как выздороветь. Но ничто ему не поможет, потому что каждый говорит ему то, как сам понимает, по своему мнению, как можно излечиться. И на некоторое время он может получить у них лекарство и начинает думать, что они что-то понимают, а иначе он бы не прислушался к их мнению. И более того, намного проще поверить им в то, что они знают, что говорят, поскольку сами они думают о себе, что они много понимают. И то лекарство, которое они предлагают, оно не подвергает жизни его эгоистическую любовь. И потому, когда весь мир чувствует какую-то слабость в работе, обращаются к ним, и они предоставляют им лекарства. И эти лекарства — это лекарства для успокоения. Потому что тот, кто почувствует небольшие страдания в работе Творца, когда он увидит, насколько он удален от истины, и он не желает обманывать себя и попросит какое-то лекарство для того, чтобы излечить слабость свою в работе. Когда он получит лекарство, то, что предоставляют люди, то это лекарство действует временно, чтобы страдания, которые он ощущает, исчезли бы.
То есть дает ему ступень по нескольким причинам, или же это мнение большинства, и многие люди так делают, и делают по разным причинам, и вследствие этого успокаиваются. Зачем ты сотрясаешь миры, хочешь больше других? Ты видишь, что все этим удовлетворяются. И ты так же делай, тогда будешь уверен, что, по крайней мере, так, в своем народе я нахожусь. Вот так вот. И тогда это успокаивает, потому что мы понимаем, насколько человек может оправдать себя при условии, когда он включается в большое общество, да? Когда воздействие окружения на человека очень сильно, в особенности, когда сопровождается всевозможными благами тут и там, которые дают человеку. И так или иначе, есть у него возможность убежать от этого, закрыть глаза, и эгоизм его поддерживает, он себя оправдывает. Многие люди оправдывают также эти действия, и тогда это лекарство успокоения. То есть болезнь остается и развивается пока что, но он не чувствует, потому что успокаивающее лекарство перекрывает его развитие.
То есть он уже не страдает от того, что не идет истинным путем. То есть с помощью лекарства, которое получил от них, у него уже нет требования к истине. И получается, что те лекарства, которые он получил от них, это лекарство для успокоения, то есть чтобы не чувствовать боли. И это подобно тому, когда у кого-то болит голова, и он принимает лекарство для успокоения. И эти лекарства не излечивают его, а лишь успокаивают, и не более. Так же, как и в нашей теме, любые советы, которые он может получить от советчиков, которые относятся к массам, не могут дать советы, как можно выполнять действия для отдачи, поскольку их лекарство только для успокоения, а не от настоящей болезни, которая является основной причиной, которая приводит к слабости человека. В то время, как если он придет к истинной причине болезни, понимая, что основная причина в том, что недостает ему веры, верить в величие и важность Творца, и это на языке Зоар называется «Шхина Вапрахи». И наша работа в том, чтобы поднять шхину из праха. И это то, что даст нам совершенно другой порядок в работе Творца.
И так мы должны также смотреть на людей, которые оставляют нас, а потом действуют против нас. Это всего лишь для того, чтобы оправдать, успокоить себя, что они находятся пока еще в страдании, поиске и не способны оставаться в спокойствии и идя по общему пути, и по нашему пути тоже не могут идти по какой-то причине. И тогда ищут успокоительное тем, что сопротивляются и обвиняют. И нужно просто видеть причины каждого действия человека. Да?
Это значит, что человек должен знать, что существует действие и намерение, и то, что нам дано выполнить Тору и заповеди в действии, в речениях и действиях. Но все те, то есть все это, и Тора, и заповеди, также имеют еще и намерение. То есть, что я намереваюсь, что я желаю от выполнения Торы и заповеди, что означает, какое намерение должно быть во время выполнения Торы и заповедей. И главное, необходимо знать, ради кого я должен их выполнять. То есть, то, что касается людей, которые относятся к массам, нельзя сказать о них, что они делают намерение, поскольку и намереваются, что из лолишма придут к лишма, а удовлетворяются обычными действиями, и потому они не могут вынудить себя заниматься намерением. А те, кто выполняют Тору и заповеди в действиях, то есть полагаются на речение, на действие и действие, для них не важно намерение, поскольку нет у них намерения, а намереваются в том, что выполняют то, что Творец сейчас заповедал им делать. И этого достаточно им для лолишма. Но в то время, когда человек желает достичь лишма, что означает, что он хочет выполнять Тору и заповеди не ради получения вознаграждения, а когда он желает насладить самого Творца, для того, чтобы этого достичь, тогда присутствует понятие намерения. То есть сама заповедь, которую я выполняю, с каким намерением я ее выполняю? И известно, что без вознаграждения работать невозможно. И раз так, что можно сказать человеку, что стоит работать не ради вознаграждения? Ведь он нуждается в вознаграждении. Сказать ему можно только одно, что он удостоится служить царю. И нет большего наслаждения, чем то, что он будет сам служить царю. И по мере важности царя, настолько он сможет насладиться. То есть измерение служения Творцу зависит от важности царя в той мере, в которой он его уважает. А поскольку шхина в апрахе, шхина в изгнании, то, как говорится в Зоре, человек должен сделать намерение, чтобы поднять шхину из праха, потому что прах означает низменность. То есть человек ступает ступами по праху. Это значит, что любое действие, которое выполняет человек в Торе и заповедях, он должен добавить намерение, что таким образом может удостоиться поднять шхину из праха. Это означает, что он желает вознаграждения за свои усилия в Торе и заповедях. что удостоится почувствовать, что служит он великому царю.
Но это будет истинное, правильное, сильное ощущение, и это награда, это реальное вознаграждение. То есть пока еще это лолишма, но это уже переход. То есть мы понимаем, что здесь есть переход в пути от нашей природы к духовной природе. Мы проходим здесь своего рода переход, когда мы должны включиться в группу, должны с помощью группы достичь как бы величия Творца, работать для Него, для того, чтобы насладиться от величия Творца, от того, к чему мы принадлежим, и так далее, и так далее. Пока, конечно же, на все это действует свет, возвращающий к источнику, который нас с каждым разом меняет все больше и больше, пока мы не начинаем раскрывать, что мы не хотим быть зависимыми от ощущения величия Творца, и так продвигаемся дальше. Да?
То есть во время усилий он чувствует, что духовное, то есть в то время, когда он желает работать ради отдачи, тогда он чувствует вкус праха от своей работы. И это потому, что существует большое скрытие на духовное, когда не видят и не чувствуют важность происходящего. И тогда приходят к нему разные препятствия. В то время как если Творец уберет свои скрытия и почувствует он величие царя, тогда в этом все его вознаграждение, то, что он желает себе в жизни.
Кто бы противился этому? Есть кто-то, кто может противиться, если Творец раскрывается в своей важности каждому человеку в мире. Каждый бы был обязан делать все. До случаев, когда он просто теряет жизнь. Все зависит от осознания величия. Да?
Ведь он же хочет служить царю. Как и сказано, мы произносим в молитве «И приходящий в Цион, благословен Творец, ради которого мы служим». И человек желает, чтобы у него была возможность отблагодарить Творца за то, что сотворил его в его честь. То есть служить царю — это означает, что человек соглашается всеми своими органами, и будут его уста и сердце равны в том, что он благодарит Творца за то, что тот сотворил человека в его с доблестью, в его честь. И то, что человек сотворен не ради себя, а должен добиться того, чтобы наслаждать Творца. И такое намерение человек должен совершать с любым действием, которое совершает, потому что в чудесном действии, которое Творец позволяет человеку сделать намерение, чтобы все действия человека были ради отдачи. И тогда отменит он у него желание любви к себе, поскольку увидит, что он не может выйти из-под его власти, и тогда находится он в изгнании у народов мира, находящихся в его теле. Как известно, сказано в Зоре, «Ибо каждый человек — маленький мир». Как и сказано, в мире существует 70 народов и народ Израиль. Также и в одном человеке существуют все 70 народов и также свойства Израиля. И свойства Израиля в человеке находятся в изгнании под властью 70 народов в нем. А еще сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Необходимо объяснить, что означает «пришедшему». Могли бы сказать, пришедший называется действие, которое он выполняет, поскольку желает он выполнить его лишма, но не может, поскольку находится в изгнании под властью народов мира, как говорилось. Помогают ему свыше, означает, что Творец избавляет его из изгнание народов, под которым он находился. И получается, что в то время, когда человек совершает действие и желает, чтобы действие его было лишма, и не было бы эгоистической любви, то есть чтобы получил он что-то взамен за свое действие, то есть вознаграждение в мире этом или в мире грядущем. А главное, он желает что-то за действие, которое совершает. Но он хочет от Творца, чтобы действие, которое он совершал, дало бы ему полное удовлетворение, чтобы он почувствовал себя сейчас счастливее, чем весь мир, тем, что он служит царю. В то время как если он получит что-то еще, кроме самого служения, то это нанесет ущерб служению царю. И свидетельство это тому, что он желает чего-то еще. Но что же он может потребовать? И почему он не воодушевляется и не чувствует истинного ощущения в то время, когда говорит с царем? К примеру, он просит царя, что он хочет, что в то время, когда произносит благословение, говоря «благословен Творец, сотворивший хлеб из земли», он говорит о земле и говорит это в трепете и страхе, будто бы находится перед царем, а он говорит с Творцом и совершенно не чувствует, перед кем он говорит. И от этого ему больно. И поскольку он не в состоянии исправить себя, поэтому он и просит Творца, чтобы тот ему помог, и дал бы ему хоть немного раскрытия, чтобы почувствовал, перед кем он находится, перед царем всех царей. И почему же он этого не может почувствовать? Об этом сказано в Зоаре. «Пришедшему очиститься помогают». И спрашивают, чем помогают, и отвечают «святой душой». То есть посылают ему свыше благо, называемое «душа». И она помогает ему, чтобы появилась у него возможность выйти из-под власти изгнания любви к себе и войти в святость. То есть чтобы все мысли его были только ради наслаждения Творца. И та душа, которую он постигает, она изгоняет скрытие и сокращение, он чувствует величие Творца. И тогда тело его поддается, как свеча перед факелом, перед светом Творца. И тогда он чувствует, что он выходит из рабства к избавлению. То есть в то время, когда он соглашался работать без Творца, появлялись у него вопросы и 70 народов мира в его теле, которые спрашивали, может ли он отказаться от существования тела и не думать о нем совершенно, а все свои тела, силы и все чувства приложить только в то, как можно найти какие-то советы для того, чтобы насладить Творца. Более того, вопросы их тяжелы тем, что человек не думает о том, что мысли его не принадлежат Израилю, о том, что его мысли — это мысли народов мира. А ведь человек думает, что это его мысли. То есть, когда он задается вопросом, появляются вопросы. И как же человек может с этим бороться? Сказал об этом Бааль ха-Сулам, что человек должен знать, что такие мысли и эти чуждые желания не относятся к самому Израилю, а приходят к нему от мыслей народов мира в общем и входят в его частные, в те народы мира, которые находятся в каждом человеке. В то время, когда человек верит в это, то есть, если это не так, то с другим телом человек бороться может. Но если он думает, что все эти чуждые мысли, они его собственные, то сам с собой человек бороться не может.
До сих пор понятно. Вопрос. Как мы можем представить себе света Наранхай? где мы их получаем, где они раскрываются у нас, и что мы можем сказать о них, что это за наслаждение. Где они раскрываются, в чем они ощущаются. Пожалуйста.
Коротко.
Света раскрывается между нами, в связях между нами, в отдаче между нами.
Все света раскрываются в наших усилиях включиться в группу для того, чтобы группа дала нам силу веры, величие и важность Творца. И насколько мы глубже входим в группу, у нас есть большее кли, чтобы могли раскрыться эти света.
Раскрываются только по мере усилий объединения между нами, насколько мы прилагаем усилия объединиться, настолько раскрываются света.
Мы говорили о том, что человек, даже если работает по причине величия Творца, это тоже ради получения награды, когда мы должны работать выше. Величие награды. И там величие Творца могут раскрыться эти света.
И это кли, которое выше величия Творца, это кли объединения товарищей. Это кли, в котором могут раскрыться все эти света. Он называет это также нешама.
Да, попытки выйти из себя и действовать ради ближнего, и он видит, что не может, тогда есть потребность в свете.
Все света раскрываются, начинают раскрываться только после того, как удается сделать какое-то различие между Исраэль в человеке и между народами мира в человеке. Когда он в состоянии бороться, как он здесь пишет, что борьба между Исраэлем и народами мира в себе, тогда можно почувствовать вкус и разницу, отличие между мыслями и желаниями чужими и мысленными, и тем, как он пишет, что это и иудаизм в нем.
Человек — это десятка, это группа.
И
в той мере, в какой в этом едином теле раскрываются трудности работать на объединение во имя Творца, там начинают раскрываться все эти света. Потому что это как тело преодолевает какую-то болезнь, он привел пример, и оно может преодолеть только благодаря важности этой работе. И это насколько мы придаем важность десятке и группе.
Света раскрываются настолько, насколько мы преодолеваем, как десятка, разделение между нами.
Всегда мы говорим о кли объединения, мы говорим, что нам нужно достичь объединения выше того, что разделяет, выше сопротивлений, выше ненависти. Но в дополнение к этому недостает еще пространство, где есть кли, где могут раскрыться эти света. Это добавление, которое мы достигаем на семинаре.
И нужно обратить внимание, что все наслаждения, которые мы чувствуем в наших эгоистических килим сегодня, это вообще никакого отношения не имеют к наранхай, а только тонкая свечка. Наранхай — это нечто новое, то, что раскрывается в новых килим, тех, которых пока у нас нет. Это другое качество, поэтому трудно. Нужно почувствовать, это другое качество, а не еще большее, а наслаждение. Есть такой шоколад или другой шоколад? Это просто совершенно другое.
Да, это, по всей видимости, другое качество, потому что ты измеряешь это уже не в желании получать, а раскрывается в мнении между нами выше всех помех, когда в тех трудностях в нашем обвинении уже появляется чувственное ощущение.
По сути, не остается нам много что делать, кроме как почувствовать друг друга. И центр связи между нами, который находится в центре нашей группы, в центре десятки. И оттуда стараться почувствовать и объединиться со святами и вкусами.
И то, что важно в этих попытках, не прекращать их, потому что если мы прекратим, это как бы уже не существует. Все время продолжать, усиливать, и только тогда считается, что это находится в реальности, поскольку если это прекращается, то уже все.
Да, единственное действие, которое у нас есть, это усилие к объединению между нами. Это происходит постепенно, привлечь свет и почувствовать в новых келим. Наранхай.
Отлично. За то, что я хотел сказать, что мы должны работать над объединением между нами ради величия важности Творца, что это даст нам силы работать на объединение, объединение, которое выше всех сопротивлений, и вместе с этим мы надеемся и намереваемся, чтобы на это объединение подействует свет, возвращающий к источнику, который уже даст другое кли, где на самом деле могут эти света уже раскрыться.
И величие Творца раскроется только в таком месте. То есть есть два вида величия Творца. То я могу почувствовать в своих эгоистических келим, а могу почувствовать их через объединение между нами, потому что величие Творца в эгоистических келим, они это все еще в моих эгоистических келим. То есть нужно отличать и эту разницу между двумя видами величия Творца.
Да, вкус этого объединения, которое мы начинаем чувствовать, это потому что мы делаем не для себя, а может быть это как символ того, что мы доставляем наслаждение Творцу, и это должно вести нас вперед. Когда, делая эти витки, мы углубляемся в связь и притягиваем свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы раскрыть новую реальность.
Как мы можем представить себе постижение, достижение капли единства? Как мы можем представить себе постижение раскрытия капли единства? Когда, исходя из связи между нами, раскроется единство с Творцом. Внутри самой связи между нами. Пожалуйста.
Прежде всего, то, что когда нет ощущения себя, как я чувствую, а есть только беспокойство и мысль относительно нашей общей связи. И это то, что находится в всем моем переживании. Это то, что есть в моей авая в рош, то, что называется, и в этой мере может раскрыться то особое, тот свет. Творец в том месте, где нет меня вообще.
И на наши усилия, которые всего лишь усилия, направленные на то, чтобы насладить Творца. Свет, возвращающий к источнику, приходит и приводит к этой капле единства. А не то, чтобы мы могли сами прийти к нему. Нас туда приводит. Через хиссарон, который мы развиваем собственными усилиями.
Да, несомненно, что свет производит всю работу. Мне кажется, это когда есть сглаживание между мной и я, когда начинаю переходить от себя в десятку, и между нами снова есть скрытия тоже, к чему-то прихода к чему-то более единому.
Я так немного запутался, потому что я чувствую, что мы касаемся нового качества. Чувствуется новое качество. И то, о чем мы привыкли говорить, ну, как бы это нормально. Но то, что здесь есть еще капля единства, мне все время кажется, что мы говорим про келим высшее знание. Не знаю. Здесь уже трудно это выразить. Я чувствую, что мы уже касаемся его, но есть трудность.
נמשיך את מה שהחברים פה אמרו, האמת שה...
хочу продолжить то, что сказали товарищи, и на самом деле...
יש את לדבר על החיבור?
В ощущении можно говорить о мнении? Нет, нужно чувствовать обвинение. Это как Рабаш приводит пример, что девочка не хочет играться с настоящим младенцем, а только с тряпичной куклой. И она для нее представляет всю реальность. А есть и настоящий ребенок. И когда мы говорим о капле единства, это почувствовать обвинение, а не впечатляться от того, что есть картина обвинения. Я пытаюсь просто показать эти два качества.
Ты быть в состоянии, когда ты перестаешь гоняться за чувствами, а наконец начинаешь чувствовать потребности десятки, видишь их как группу, не как одиночек. Видишь единство и видишь то действие, которое делает Творец, по сути. Таким образом, выполняя их желания, ты можешь наполнить свойства отдачи, а не свое эго.
Как мы можем представить себе большие страшные страдания, которые обязывают нас объединиться, пока мы не достигнем единства? И как в противопоставлении этого мы можем изобрести, обнаружить в себе такие силы, которые обяжут нас собственным выбором прийти к объединению, как одно против другого? Или с помощью страданий мы приходим к объединению, или с помощью нашего хорошего выбора мы приходим к объединению? Как мы можем представить себе одну картину и другую по той же силе? Пожалуйста.
Очень трудно представить большие страдания. Даже от маленьких страданий очень трудно представить, как. Желательно действовать из выбора, потому что когда есть выбор, то понятно, что есть какой-то другой выход вместо страданий. Это значит действовать среди товарищей. Опираясь на пример товарищей.
Я как раз могу представить себе очень большие страдания. Не только собственные, но и страдания всего мира. Здесь сценарий можно, конечно же, построить. Но дело в том, что нет разницы между страданиями и пути, которые мы выбираем. Если мы определяем заранее важность, если есть эта важность с самого начала, эти две вещи измеряются уже по отношению к цели. И тогда вообще не важно. До этого мы думали, что это страдание или наш выбор. В то время, когда мы занимаемся объединением между нами, исходя из важности, чтобы доставить наслаждение, все выстраивается в одну линию. Это путь достижения цели.
Да, у меня мозг тоже рисует самые разные сценарии с легкостью. То есть без проблем все эти страшные сценарии, они как раз очень даже проигрываются. И то, что важно, это важность. Как все это сделать, я не знаю. Но работать надо только над этим. По крайней мере, искать такой сценарий, который будет включать величие цели.
Хочу прочесть из восьмого послания. Именно в этих больших страданиях, которые есть чуждая гордыня, именно там только и может быть та капля единства, потому что страдания не являются вопросом. Конечно же, мы должны пройти страдания, потому что только на их основе мы можем создать мнение. Вопрос только в том, каково правильное отношение к страданиям. Как с этим работать правильно? Как видеть их в качестве помощи к продвижению, а не быть погребенными под ними?
Я продолжу путаницу. Мне кажется, есть три этапа, а не два, как раньше. Во-первых, есть совет «соединитесь», а иначе будет вам плохо. Это первый этап, он очень простой. Люди желают объединиться, потому что иначе будет им плохо. Затем приходит этап «давайте объединимся», потому что это так здорово. Объединиться без всякого связи со злом. А потом уже вообще объединение. То есть это такие три этапа. Я чувствую, как сегодня на семинаре мы начинаем касаться расстояния между вторым и третьим этапом, который я упомянул. До сих пор, только чтобы плохо не было. А теперь появляется ощущение, да. А объединение — это хорошо, давайте его почувствуем.
Каждый день, который проходит, и мы не делаем усилия во время урока, человек даже не может себе это представлять в материальном виде, поскольку его внутренние механизмы перечеркивают это. Мы только извне можем прийти к тому, чтобы любить друг друга.
Какие должны быть страдания, чтобы они вынудили меня объединиться с ближним, просто чтобы быть единым? Какие, представьте страдания, образ страданий, какие они могут быть, для того, чтобы я пожелал соединиться с ближним, чтобы избавиться от страдания, так, чтобы... Ну, в совершенном, полном виде. Как один человек с единым сердцем. Мы не можем даже... У нас нет ощущения страданий, которые мы могли бы представить. Что-то подобное?
Я не могу в точности указать...
И, соответственно, этому какие страдания, когда те же самые страдания мы можем для себя сформулировать, если мы не придем к объединению для того, чтобы насладить Творца. Должно быть одно по отношению к другому. Та же система, которая работает с помощью хиссарона. Или хиссарон приходит из-под палки, или через осознание. Но хиссарон должен быть, допустим, в 10 килограмм. Все. Где ты его возьмешь? Где ты его достигнешь? Это твое дело. Это понятно? Вопрос ясен? Да. Ну тогда вперед.
В тот момент, когда мы достигаем какое-то определенное количество страданий, вопрос, каково направление этих страданий? Я даже не вижу, как телесные страдания, существующие в обычной жизни, приведут к требованию объединения в полном виде. Но те страдания, которые исходят из зависти, когда я вижу, что мои товарищи этого достигают, а я нахожусь еще сзади, или когда недостает мне того, что есть в них, их свойств, слияния, когда я вижу, что этого недостает мне, это направляет меня в направление объединения и дает мне возможность включиться в то, что есть у них.
Мне кажется, что самое большие страдания могут быть от того, что принимаешь важность и величие, но когда ты раскрываешь, что все это в желании получать. И по отношению к этому, важность и величие, о чем говорит группа, вообще находится в другом кли. Когда приходит такое осознание и это глубокое понимание бесконечной разницы между этими двумя видами, это то, что необходимо. Для этого мы учимся, для этого мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, чтобы показал нам, насколько разница велика и сколько еще работы нужно приложить.
Я думаю, что прежде всего, может быть, нужно поглубже вдохнуть и подумать, что есть страдания, не убегать от них все с помощью всевозможных трюков, но сказать тебе, что они есть. И тогда только определить, что это внешние или даже внутренние усилия этого мира, или еще более внутренние или целенаправленные, когда я не могу выполнить то, что необходимо, и прийти к цели.
Страдание любви. Когда мы в объединении между собой желаем, чтобы это объединение создало место, предназначенное для наслаждения Высшему, место, в котором он может раскрыться. Но для того, чтобы оно было посвящено именно Творцу, это страдание направлено на то, чтобы насладить Творца. И даже если они приходят из желания получить вознаграждение, и появляется боль, что они приходят от чистой отдачи, так как Выше действует, основываясь на чистой отдаче. Не знаю, мне кажется, мы сегодня касаемся совершенно другой точки, очень важной, и нужно благодарить за это.
Страдание любви, я думаю, что это именно тот вид страданий, который может тебя привести к желанию быть объединенным полностью. Это именно вопрос, каково твое намерение и цели. Если тебя подстегивает злом, и тогда ты бежишь к мнению, это один тип. И ты не готов вытерпеть страдания, которые я даю тебе, а страдания любви из-за того, что ты хочешь объединиться, у тебя страдания. Как Доди сказал, что есть страдания, но это совершенно другой вид страданий. Я не знаю, это как участвовать в этом или нет. Это именно относится... То есть любить или не любить. И когда ты влюблен, твое желание от того, что ты не объединен, а не того, что тебе плохо, это совершенно разное качество страдания.
Человек вдруг раскрывает, что никаких шансов нет, чтобы он мог оставить эгоистические свойства и достичь альтруистических. И томление, поэтому, не знаю, желание к тому, что существует нечто высшее, сделать шаг в его направлении. Ты же все время движешься параллельно, ты же не можешь пробить дырку и войти внутрь. Это страдание любви, когда ты понимаешь, что никаких шансов, чтобы это произошло, если не будет желания свыше. Это страдание любви. А обычные страдания тогда просто бьют по желанию получать по природе единственный небольшой удар по гордыне, и ты тут же уже можешь и захотеть даже объединиться. То есть, хоп, получаешь удар, и как амеба, сокращаешься и начинаешь принимать более высшую реальность.
Страшное страдание от того, что мы сидим здесь каждое утро и каждый день и не уверен, что мы можем доставить наслаждение Творцу, или доставляем, но недостаточно, или не чувствуем и не знаем. И если есть то, что приводит тебя к страданиям и сводит с ума, прошел урок, и мы не требовали света, возвращающего к источнику, мы просто сидели, урок прошел. А здесь была возможность, и все необходимое. А я потерял это. Это страдание. Это потом переворачивается весь день. Что же теперь? И тогда мы продолжаем. Приходим, это подталкивает к объединению. Это подталкивает к очень большой потребности прийти к объединению и готовности к объединению на следующем уровне.
Когда понимаешь эту хитрость о том, что все состояния проходят, тем более перед Конгрессом сейчас, ты чувствуешь, что Творец подготовил для нас, чтобы мы развили специальный хиссарон объединения между собой. Тогда возникает вопрос. На самом деле, где то место, когда именно в десятках нам удается сделать то, что каждый из нас об этом говорит, взять и реализовать это в десятках, превратить это в страдание любви. То есть, чтобы как десятки, как единое кли, мы начали работать с этой точкой единства, когда над ощущениями, которые проходят над всякими неуспехами, нам все равно удается приложить усилия, чтобы не было ощущения страданий.
Вид страдания — это производная важности. Перед нами должна быть важность цели при десятке, что это самое важное, и что мы этого не касаемся, чтобы страдания были от этого, что мы не можем прийти к единству, чтобы доставить наслаждение.
Давайте скажем это так. Мы прошли так много уже всего и хотим, желаем достичь объединения. И знаем уже, что это объединение на другом совершенно уровне, а хотим достичь его еще больше. Из глубины сердца хотим достичь такого объединения. И понимаем, что у нас никаких шансов его достичь. То, как мы себе представляем, уже опираясь на опыт, через боль. Мы знаем, что только Выше может дать объединение. И вот это страдание, они сладкие страдания.
Хорошо.
Я скажу то, что мне пришло в голову, когда ты начал говорить. Я думал о другом. А теперь передумал. Нет человека, который хотел бы царской дочери, а мы как раз хотим. И начинаем чувствовать, что именно это то, что нам нужно.
А
вдруг ты говоришь, как может быть, чтобы это было для меня, где царевна, где я? Но это начинает выражать желание, что именно этого мы хотим, этого очень особого объединения, которое мы сегодня не чувствуем в наших келим, но знаем, что есть это. Начинает вырисовываться совершенно иное желание.
Объединение для того, чтобы насладить Творца с полным намерением, не ради себя, для того, чтобы получить альтернативные келим, для привлечения наслаждения. И тоска о состоянии, что ты не можешь это сделать сам, потому что любое действие, что бы ты ни делал, там скрывается получение. И невозможность выбраться из этого. И уверенность, что только Выше может помочь. И злость, и напряжение, все это вместе — это и есть страдание любви.
Перейдем к следующему.